уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Глеб Кузнецов, член Совета директоров экспертного института социальных исследований, он же политолог. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем с Госсовета, потому что сегодня Совет Федерации одобрил закон о Госсовете, просто если вдруг кто не слышал. Руководителем будет глава государства, в состав войдут председатель правительства, спикеры Совфеда, Госдумы, руководитель администрации, президенты, главы регионов. По решению президента могут еще других лиц туда включать. Но в чем участвуют? В разработке задач у внешней и внутренней политики, обсуждает параметры проекта бюджета кадровой политики. Правом законодательной инициативы не обладает, но может указать на необходимость внесения изменений. Из этих слов, из этой выдержки понятна роль Государственного совета?
Ну, настоящая роль Государственного совета будет понятна по мере, так сказать, его работы, по мере разворачивания этого института в какую-то практическую плоскость. Что же касается идеи, то, судя по всему, есть идея создать площадку как бы согласования и деятельного взаимодействия всех прочих ветвей власти. Да, страна у нас большая, институтов у нас много, территория большая, чиновников у нас несколько миллионов человек, так. Каждый занимается чем-то своим, а вот какое-то место, где бы они могли в том числе и публично вырабатывать общие подходы, общую политику и следить за тем, как эта политика реализуется, этого не хватало, и именно это недостаток этого призван закрыть вот Государственный совет в новом виде.
Тогда другой момент. У нас же и так достаточно властных структур, но все-таки они между собой как-то координируются. Здесь-то принципиально что будет новое?
Госсовет не является властной структурой в том смысле, в котором является министерство или там губернатор. Ну, да, это не часть механизма исполнительной власти. Это именно место, где осуществляется, говоря в современной, так сказать, военной метафорике, боевое сплачивание всех ветвей власти, да, где государственная политика приобретает законченные очертания, и где происходит в том числе анализ того, что, как эта государственная политика реализуется другими ветвями власти и органами.
Просто интересно, почему, смотрите, не обладает правом законодательной инициативы, но при этом могут рекомендовать вносить те или иные изменения и плюс еще там, ну, курировать кадровую политику фактически.
Я думаю, что когда говорят о курировании кадровой политики, то это скорее формулирование подхода, какого именно класса, калибра и направления кадра нужны. Что же касается законодательной инициативы, то правом законодательной инициативы у нас обладают достаточное количество, так сказать, опять же, органов, ветвей, субъектов исполнения властных полномочий. Если на Госсовете прозвучит и будет одобрена собравшимися мысль о том, что нужен тот или иной закон, я думаю, что за присутствующим там председателем Государственной Думы не заржавеет внесение этого закона. То есть это вот право законодательной инициативы, это не самоцель.
Тогда еще один момент. Я помню, что многие политологи, правда не помню, вы в их числе или нет, задавались вопросом, почему, например, в Конституции в новой не прописана роль там администрации президента или управления внутренней политики, при этом глава администрации президента в Госсовет будет входить. Вот это как бы то самое, то есть, ну, фактически вхождение вот в наделение таким инструментарием уже, как это сказать правильно, общественным, что ли, или легалайз такой своего рода произошел?
Ну, я думаю, что этот вопрос лучше адресовать не политологам, а юристам-конституционалистам. тому же Крашенинникову, Клишесу, еще целому ряду, так сказать, выдающихся деятелей. Вот. Что же касается именно политологов, то для нас задача решаемая действительно очевидна. Это организация площадки взаимодействия в огромном сложно устроенном государстве всех ветвей власти, да, движение к тому самому механизму публичной власти, о котором Путин говорил в послании прошлогоднем. Кажется, что это так давно было, а было это не так уж и давно. Вот. И это, в общем, такой достаточно позитивный, я думаю, шаг.
Почему некоторые сравнивают вот этот управленческий путь с поздним Советским Союзом?
Мне кажется, что некоторые способны сравнить с поздним Советским Союзом.
Все что угодно. Просто им удобнее рассуждать, наверное, в тех понятных парадигмах.
Вспомнить свою молодость они и сравнивают со временами своей молодости. А так, конечно, абсолютно ничего общего нет. И непонятно, откуда эти сравнения идут.
Так, Госсовет не пятое колесо в системе государственной власти, Юстас говорит. Ну, как бы задвоение функций такое.
Это скорее карданный вал, а не колесо.
Так, ну и...
То есть никакие функции он не повторяет, он помогает осуществлять координацию. Вот что я хочу сказать.
Координация. Вот это, кстати, любопытно, потому что, да, тут же тоже в законе прописано, впервые вообще раскрывается понятие единой системы публичной власти. Это что? Да. Федеральные, региональные органы власти, органы местного самоуправления в совокупности, работающие в целях соблюдения прав и свобод человека. Честно, в практике своей, как бы как журналист-информационщик, я понимаю, что очень часто соблюдение прав и свобод человека века, оно реализуется через дозвон президенту в прямую линию.
Ну вот и вот это большая, так сказать, проблема для нашей страны, что зачастую единственно, кого, так сказать, властью воспринимают граждане нашей страны, это президент. А это не совсем так. У нас большое конституционное, так сказать, здание, большое количество разного рода органов, которые... Кто-то более эффективно работает, кто-то менее эффективно, но они, между тем, работают. Вот. Хотя, действительно, не дело граждан разбираться в тонкостях конституционного устройства страны, какие функции от муниципалитету отходят, какие отходят государственному уровню власти и так далее и тому подобное. Они знают, что их проблемы должны решаться. И, понимая это, законодатель внес, так сказать, в Конституцию норму об этой самой публичной власти.
Публичная, но она действительно будет более открытые, мы же понимаем, что во власти, грубо говоря, там есть люди-аппаратчики, а есть люди, которые, что называется, на земле работают. И люди, которые работают на земле, они привычны публичности, но очень часто на землю спускают аппаратчиков, а аппаратчики не привыкли к этому.
Есть еще аппаратчики, которые работают на земле,
вот.
И люди, которые работают в аппарате. Вопрос-то не место красит человека, а человек место. Да, есть люди, которых у нас избирают, в соответствии, опять же, с Конституцией, законодательством. Есть люди, которых назначают, у всех, так сказать, свои функции. Вот. У кого-то больше, как сейчас принято говорить, прокачаны скиллы публичного политика. У кого-то больше какие-то вот аппаратные усмотрения. Один, когда себе бумаги, там, выступления правит, это везде пишет, вычеркивает, это лирика. А другой губернатор говорит, а вот дайте мне какой-нибудь там романтики, да, чтобы людям понравиться. Да, но у нас очень большая страна. Невозможно такую огромную страну, такое огромное количество территорий, людей и вообще всего свести к какой-то единой маленькой норме. Это Люксембургу можно одну норму навязать, там, или какому-нибудь немецкому княжеству Лихтенштейну, когда с колокольни главного города
границу видно.
Все границы, да, полностью видны. Да, там можно все свести к одному исполнению к исполнению чиновников одного вида, так сказать, функций, а и однотипных чиновников. А у нас все разные. И в этом наша уникальность, в этом наша сложность. Но я думаю, что это и хорошо, потому что представьте себе, насколько было бы это ужасно, если бы у нас все были искусственным интеллектом грефовским, как бы одним.
С натуральным бы интеллектом разобраться, Глеб. А тут еще вы говорите сразу про искусственный интеллект. Но здесь такой еще момент. Смотрите, сегодня же пакет на Совет Федерации одобрил. Во-первых, Госсовет, во-вторых, верховенство Конституции над международными законодательными какими-то, законодательством, если оно не в пользу как бы Российской Федерации. Есть какая-то здесь опасность или все примерно четко и понятно, а те, кто критикует, они, в общем-то, не вдаются в подробности?
Те, кто критикует, безусловно, в подробности не вдаются, потому что это никак не свидетельствует о том, что Россия намерена не выполнять свои международные обязательства, ни в коем мере это не про это. Это скорее гармонизирует отношения российской юрисдикции и международных юрисдикций. Вот. Соответственно, естественно, никто не говорит о том, что автоматически не будут выполняться решения там, каких-то арбитражей международных судов и так далее и тому подобное. Вот. Но приоритет внутреннего законодательства, тем более Конституции Российской Федерации, над любыми, так сказать, другими обязательствами, это, в общем, вещь действительно важная. За это проголосовали люди на референдуме. И именно с этим связан пакетный, так сказать, характер голосования в Совете Федерации. То есть главное голосование на эту тему уже произошло летом, а сейчас мы просто фиксируем, конституционно оформляем то, за что выступил народ еще летом.
Тогда возникает вопрос, а после этого, сейчас последний этап, президент должен подписать эти все пакеты, ради чего все это летом устраивалось, и вот действительно тут заживем как-то совсем вот прям иначе? Или что? Просто поясню, у нас часто бывает, что мы любим ревизию проводить, любим анализировать, что так, что не так, что-то переделывать, вот там в министерствах недавно перестановки снова были, но как бы конечная цель, она немножечко, то ли она не совсем понятна, то ли далековато до нее.
Ну, заживем-то мы иначе, если нам с вами с завтрашнего дня зарплату в два раза повысят. Тут...
Да? Серьезно?
Заживем мы иначе. Что же касается внесения, так сказать, изменений в законы и Конституцию, то тут эффект всегда такой отложенный и глобальный. На жизни нас с вами, возможно, это... и не отразится, а если говорить про соотношение российского права и международного, то и дай бог бы, чтобы никогда мы с вами с этим не столкнулись, со спором, по какому праву нас судить там, по импортному и по отечественному.
Ну, вот. Отечественное право тоже, оно все-таки заимствованное, оно импортное, поэтому если уж смотреть совсем в историю.
Издалека, то все мы вышли, так сказать, истоки римского законодателя.
Ну, что-то в этом роде. А тут 235 спрашивает, а решение Гаагского суда мы будем принимать? Гаагского не очень поняла, какого? Который как бы арбитраж или вы Страсбург имели в виду? Это немножечко разные суды.
Да, в том-то и дело, что судов очень много. Да. Но, то есть, и каждое решение будет, так сказать, рассматриваться отдельно, но никто от них не отказывается, еще раз говорю, никто не отказывается от международных обязательств России, в том числе по сотрудничеству и с экономическим мировым международным правосудием, и с неэкономическим, связанным с защитой прав и свобод человека, и тем более с Гаагским трибуналом, где, значит, судят военных преступников.
Да, Гаагский трибунал – это вообще отдельная история. Возникает еще такой вопрос. Очень часто, по-моему, даже кто-то или Клишес, или Крашенинников, когда объясняли, что нам необходимы поправки про верховенство Российской Конституции, приводили в пример Соединенные Штаты, где тоже там как бы не выполняют решение ЕСПЧ, это абсолютно нормально. Означает ли, что если национализируется таким образом законодательство, и мы в этом тренде, то, соответственно, работа наднациональных, так называемых, институтов, наднационального права, оно нивелируется, размывается или пересматривается? Что с ним?
Ну, смотрите, во-первых, США не выполняют решение ЕСПЧ в силу, так сказать, непринадлежности к европейским структурам, а вовсе не потому,
ну,
что...
Ну, хорошо.
Да. Во-вторых, вопрос этот очень сложный, соотношение национального права и международного права. Очевидно, что в современном глобализированном мире нельзя просто сказать, а вот мы вот так у себя, значит, решили... И будет у нас вот только так. Вот наша юрисдикция так устроена, и нас совершенно не интересует ничего, не относящееся к нашему праву, хотя бы потому, что это очень сильно вредит экономическому развитию. Да. Любой инвестор, приходя в какую-то юрисдикцию, должен чью-то, чужую чужую, да, должен понимать, по каким
правилам ему существовать,
будут разрешаться, споры. Существовать-то это ладно, а вот споры разрешать это тяжело. Поэтому в том числе, ну вот, если любой договор, если мы читаем в конце, что значит, типа, споры разрешаются там в московском арбитраже, да, или еще в таком-то арбе, и еще где-то. Вот, на, если говорить про международные экономические процессы, то там тоже всегда фиксируется место, где разрешаются споры. И подписав некий договор, так сказать, об инвестициях, о каком-то экономическом взаимодействии, обе стороны соглашаются на то, что решение этого органа в случае, значит, возникновения споров будет выше их собственного законодательства национального. И, кстати, это относится в полной мере и не только к России, но и к США, и к Европе.
Да, но это не борьба с глобализированным миром. Я просто помню, с каким скрипом Россия вообще с ВТО взаимодействовала, а теперь мы же предлагаем как-то других наказывать, если они нормы ВТО не выполняют.
Жизнь – боль. Что это такое?
Все на этом все закончилось вообще. Ну, хорошо.
Это сложно. Это история не на, даже не на часовой эфир, а на там, много часов обсуждения людей, которые там существенно поумнее, чем я, который вообще не юрист. Я, так сказать, по верхам.
Не могу сказать. Тогда давайте по другим верхам, по экологическим пойдем, потому что вот здесь любопытная сегодня новость была. В Новой Зеландии в связи с изменением климата чрезвычайная ситуация объявлена. Значит, сказано о разрушительном воздействии изменчивой и крайне неблагоприятной погоды, наводнения, подъем уровня Мирового океана, природных пожаров и так далее. 33-я страна, Новая Зеландия стала, которая официально признала наличие кризиса в сфере климата и в связи с этим объявила у себя чрезвычайное положение. Вообще, перспектива экологической повестки, она вот для России, например, она есть, просматривается?
Я сначала про Новую Зеландию скажу.
Что давайте.
Очень многим странам очень понравился коронавирус тем, что можно объявить чрезвычайное положение просто, ну, по любому поводу и без оного.
Просто страшно вот представить, что означает чрезвычайное положение из-за кризиса в Новой Зеландии, чего будет нельзя делать. Вот это.
Я думаю, что у них, немножко понимая, как устроено законодательство их, это скорее разрешение исполнительным органам власти предпринимать какие-то шаги, не внося эти шаги на утверждение парламенту этой страны. Ну, еще и это, еще и такой пиаровский жест. Что вот мы как обеспокоены, говорят новозеландцы, кушать не можем, спать не можем, значит, все ждем, когда поднимется Мировой океан.
И поглотит пучина сия.
И да, и причина сия поглотила ее. Так. Вот, Новую Зеландию. Что же касается у нас, то экология – это всегда, если говорить про общественную повестку, то это история, игрушка такая для богатых обществ, для богатых стран. Потому что то, что, не знаю, в какой-нибудь Франции выглядит как труба какая-нибудь, откуда пар валит, выглядит как катастрофа и, значит, не дай бог, у нас где-нибудь отъедь от Москвы километров на 500. Это выглядит как то, что у людей есть работа, у людей есть зарплата, у людей работает завод, они, значит, живут в большом, так сказать, порядке. Другое дело, что отсутствие вот этого излишнего внимания к экологической теме не означает, что у нас, например, слишком мягкое экологическое законодательство, что государство не следит за экологическими проблемами, что государство этим не обеспокоено. Мы видим, вот, например, что в Норильске произошло, какая катастрофа. Мы видим большую обеспокоенность и общества, и государства по этому самому, по истории с Камчаткой.
Да, вот. Водоросли, как говорят официально.
Водоросли, да, да.
Токсичные, да, водоросли.
Это бухта сама себя отравила, да. Так что у нас экологическая обеспокоенность присутствует, но, безусловно, не в той мере, в которой она присутствует в Европе или в Новой Зеландии.
То есть я правильно понимаю, что если рассматривать это все, ну, стандартное, я не знаю, как по формату пирамиды Маслоу, то как бы мы еще не на том уровне находимся, где удовлетворены базовые потребности, да, там еда, кров, одежда, вода и так далее, чтобы уже думать о том, а что мы можем сделать с тем, что мы эксплуатируем.
Да, именно так. Когда мы думаем о том, что мы эксплуатируем, мы думаем, как бы его эксплуатировать еще побольше, еще поприбыльнее.
Да, но тогда возникает другой момент все-таки. Проблема есть, но ее не могут правильно преподнести и сформулировать. Просто я поясню. У нас бизнес сырьевой, например. Этот сырьевой бизнес хочет встраиваться в международную систему, как бы быть транснациональным. Но чтобы быть транснациональным и как бы войти в ту сферу, надо выполнять те условия, которые там есть. А там на этой пирамиде Маслоу немножечко повыше находится. Как это все сочетается тогда?
Ну, давайте не путать все-таки пирамиду психологических потребностей человека и экологическую отчетность. Да, экологическую отчетность. Безусловно, все наши крупные сырьевые компании, не крупные сырьевые компании, а средние сырьевые компании, если они рассчитывают кредитоваться в крупных банках, если они торгуют своими акциями, они обязаны выпускать ежегодно экологические отчеты, соответствовать международным экологическим стандартам. Это определенная формальность, но это обязывающая формальность. То есть, ну, нельзя просто там, значит, наплевав на все, разрушать окружающую среду, а потом фальсифицировать эту самую отчетность. Трансформация крупных компаний происходит. И, собственно, там, поверьте, лет 20 назад, если бы в Норильске произошло то, что там произошло, об этом бы никто ничего и не узнал, включая, так сказать, аудиторов этого Норникеля на международных финансовых и банковских площадках. И то, что для Норникеля и для его акций, и для вообще, всей экологической системы, как сказал бы упоминавшийся, так сказать, сегодня Греф, Норильского никеля, вот эта экологическая проблема стала проблемой масштабной, огромным вызовом, это спасибо вот последним 15-20 годам, когда наша страна движется в сторону большей экологической ответственности.
Но наша страна еще, как представляется, точнее, бизнес в нашей стране, там и политика тоже, любят использовать какие-то кризисы в плане, или проблемы в плане споров хозяйствующих субъектов. Ну, как бы, условно, мы понимаем, что кто-то, может быть, и рад, что так произошло, значит, с Норникелем, Норникель сейчас отбивается и так далее. Кто-то, наоборот, конечно же, не рад. Но да, за этим-то что-то последует, как бы выводы будут сделаны. Условно, бочку залатают.
Бочку-то уже залатали, дай бог, так сказать. Да. Но, что компания будет оштрафована, а дальше это совершенно нет тут разницы между Россией и Соединенными Штатами в плане, значит, в плане того, что одни стремятся наказать крупную сырьевую компанию, угу, за то, что она натворила, а, значит, крупная сырьевая компания нанимает большое количество адвокатов, она нанимает лоббистов, и все, и вот и происходит этот спор брони и снаряда, публичный в том числе конфликт, угу, когда одни говорят, на самом деле все у нас хорошо, другие говорят, да будьте вы прокляты, вы всех убили, вот, а общество какое-то находит себе третий путь между вот этими самыми крайностями.
Мы раньше, я даже помню вот эту акцию Гринписа, когда они на платформу карабкались, это воспринималось, ну, немножечко как такие, ну, хипари такие пришли и что-то там думают. Ну, то есть это, казалось бы, там сколько лет назад, ну, 8 лет назад, наверное, было. Потом, видимо, какая-то трансформация произошла, и тут выходит Грета Тунберг. Это тоже считали как некий пиар, такое что-то вот, в общем, не совсем понятное. Все-таки КПД вообще у экологической повестки есть. Мне кажется, честно, что немножечко лицемерят даже представители гигантских корпораций, которые говорят, мы вложили столько денег мы бережем планету, но просто потому, что дети там где-то в Бангладеш, они до сих пор добывают там, как в каких-то производствах работают, значит, по вот этому добыче материала для батарей, для смартфонов. Но это же тоже есть. Там-то все отравлено, а в Штатах нет.
Безусловно. Но так постепенно. 100 лет назад дети в Штатах этим занимались, сейчас только в Бангладеш, как бы.
А, вот оно что, куда цивилизация-то тянется.
Шаг за шагом, да, сначала прогресс проникает в более богатые, потом в средние страны, а в конце концов дотягивается и до стран совсем бедных. Например, в том же Бангладеш такое большое количество детей связано с тем, что например, к антибиотикам имеют доступ родители этих самых детей. Если раньше они много рожали детей только для того, чтобы 1-2 выжили, да, то теперь их лечат, не сказать, что, конечно, по немецким стандартам, но значительно.
Но выживаемость выше стала.
Выше, даже не в разы, а на порядке. И это вот зримое, так сказать, воплощение прогресса.
Про выживаемость мира и про прогресс в эпоху постковида мы тоже об этом поговорим. Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Прервемся на новости на 3 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований и политолог. Глеб, еще завершая вот эту тему с экологией, регулярно приходят, значит, рейтинги, по-моему, от Финэкспертизы по части... значит, экологической ситуации в стране. Там, как обычно, Красноярск, там, как обычно, там, Норильск, значит, Челябинск и так далее, там подобное. Ужасная экология, плохой воздух, люди болеют. Ну, а дальше-то с этим, как бы, с вашей точки зрения, государство делает все возможное в этой сфере или просто еще не до конца обращает на это внимание? Можно что-то еще делать?
Ну, всегда можно делать что-то еще, да, например, всегда самое радикальное и самое простое решение, например, закрыть некие предприятия, значит, загрязняющие эту экологию, прям с завтрашнего дня. Но мы очень должны это четко и трезво понимать, что в тот момент, когда мы это решение предлагаем, мы должны взять на себя ответственность за работников этого предприятия, да, за их жизни, за их зарплаты, за семьи и так далее. А процесс установки этих очистных сооружений, процесс технического перевооружения предприятия – это всегда процесс долгий.
Так.
И вот, ситуация улучшается, но, естественно, не настолько быстро, насколько бы нам хотелось. И опять же, и тут тоже можно понять, коммерсанты, владельцы предприятий, зачастую им больше интересна прибыль их акционеров, а не техническое перевооружение. И вот в этом, опять же, споре, вот в этом конфликте общественный интерес или частный интерес, государство не может не занять роль... как бы судьи, да, арбитра такого, да, не дав победить, значит, сумасшедшим экологам, пусть у нас будет одна сплошная Грета Тунберг,
так.
Вот, и таким же сумасшедшим промышленникам, которые, по выражению Маркса, за 300% прибыли убьют родную мать.
А мне кажется, да, от Греты Тунберг-то, вы понимаете, там же КПД как раз не было. Мне казалось, что вообще вся эта проблема с Гретой Тунберг, она сводилась к следующему. Очень много было крика, очень много было шоу, но сама проблема была замазана, заговорена. Ну, потому что, тоже, да, про парниковые газы, но так, не про что-то такое.
Мне вот так приятно вспомнить вот эти наши шоу и крики. Какие? И заговоренные проблемы до коронавирусного мира. Как это все было мило. Как бы мы хотели, чтобы какую-нибудь проблему острую сегодня кто-нибудь заговорил и не решил.
А проблему коронавируса-то заговорили или решили? Вот тоже, знаете, вопрос.
Не заговорили и не решили. Она какая была, такая есть, только обостряется. Посмотрим, сейчас в Европе начинается массовая вакцинация. Вот на этой неделе в Британии начнется. Со следующей, вернее, недели. Первая, так сказать, Британия, многократно критикуемая, значит, за плохую противокоронавирусную политику. Первая из развитых стран... зарегистрировала пфайзеровскую вакцину и, значит, пойдет колоть живых людей ею.
Так.
Вот и посмотрим, что у них из этого получится. Я лично желаю всем абсолютно вакцинным проектам, которые в мире есть, а их полторы сотни, огромную удачу, спасения и, значит, прибыли акционерам фармкомпании. Там всего хорошего, только лишь бы поскорее это все дело закончилось.
А вы думаете, что есть гарантия, что как только вакцина, так сразу закончится?
Ну, опять же, вакцина – это типа то, что мы говорили про очистные сооружения.
Ну,
легко
да.
сказать, что у нас вот вакцина есть прямо сейчас, да, но у нас есть для тебя, для меня и для Татоши. А для 150 миллионов людей у нас никакой вакцины нет. Соответственно, и то же самое происходит во всем мире. Да? Евросоюз – это 400 миллионов человек. Нет у него каких 400 миллионов порций вакцин. Штаты – это тоже, по-моему, 300 там, с копейками миллионов человек. Про Индии, всякие, Африки, мы, значит, живя в европоцентричном мире, даже и не
слышим. Не слышим. Да, не слышим. Но сегодня любопытная была публикация у CNN, который говорит, что, в общем-то, Китай-то занижал статистику по смертности по ковиду еще с самого начала. Ну, то есть опять вот эта история с китайским злом начинает раскручиваться. Хотя параллельно мы видим очень много, да, новостей, что якобы в США обнаружили этот коронавирус раньше, чем в Китае, и что-то такое непонятное. Про Россию тоже говорили, что у нас всплески пневмонии были еще в ноябре, а про Китай стало известно в декабре. Доверие к статистике, доверие к новостям в этой связи, мне кажется, оно все-таки понижается, правда. Невозможно всегда бояться.
Это правда. Вот. Ну, а что касается доверия, то, конечно, первой жертвой коронавируса стало доверие вообще во всех смыслах и проявлениях этого слова в мире. Вот. Потому что мы сначала слышим про то, как значит, друг у друга забирали СИЗы, маски. Помните, когда был дефицит в марте? Там,
да, да, да.
Евросоюз развалился на отдельные изолированные государства. У нас губернаторы отдельные, так сказать, тоже пытались.
Феодальное дробление фактически такое, да, по границам.
Да, да, да. Так. То есть мы видим, что мир глобализации очень хрупок и подвержен паническим настроениям. А паника, первая реакция на любую панику, на любую угрозу, это закрыться, вполне себе понятная психологически детская реакция, что делает ребенок, когда ему страшно, он забирается под одеяло. Да? Да. Оказывается, что это не только ребенок делает, но и общество на миллионы рыл. Вот. И это все очень, очень печально. И сейчас уверенности в мире, так сказать, не прибавилось, потому что мы видим, что эти вакцинные проекты конкурируют друг с другом, одни признают, значит, другие, другие не признают. Вакцины-скептики говорят, что они все непроверенные, значит, если мы не умерли от коронавируса, мы умрем от вакцин и так далее и тому подобное. То есть вот за этот год, если говорить про главную такую социально-политическую потерю, которую человечество понесло в 2020 году, то это, безусловно, доверие.
Доверие. Ну, хорошо. А вначале очень многие говорили про солидарность, про то, что, например, Европейский Союз потерял солидарность, один из китов вообще своего существования. Но мне кажется, это тоже разговор немножечко в пользу бедных и лицемерный, потому что, ну, грубо говоря, второй фронт не сразу открыли. Ну, правда.
Ну, вообще-то второго фронта, мягко говоря, до войны не сильно солидарны друг с другом.
Вот, вот об этом и речь. Просто где, как бы, откуда взялись эти гуманистические тезисы, что вдруг мир должен быть солидарен? Нет. Либо коронавирус не такой страшный, потому что можно конкурировать в вакцине, либо все-таки конкуренция, она сильнее в плане инстинкта общественного, чем сохранение здоровья там, близких людей и вообще общества.
Вопрос стоит даже не про конкуренцию и коронавирус, а скорее про ожидания и обещания, как проговоренные, так и непроговоренные. Например, нарратив там Анжелы Меркель, да, так сказать, продлит Господь ее годы у власти, заключался в том, что вот есть государство, единый Евросоюз, мы все вместе, мы все солидарны и так далее и тому подобное. Мы вместе движемся в счастливое будущее, а за это ты, уважаемый испанский крестьянин, итальянский, там еще какой-нибудь
фермер,
пиццайола, да, да, португальский фермер и французский там погонщик коров, должен поступиться частью суверенитета своей родины для того, чтобы всем стало лучше. Так. И мы тебе обеспечим движение в сторону немецкого образа жизни. А теперь испанский крестьянин с итальянским фермером смотрит, что в Германии меры помощи вот такие, раз, два, три, четыре, пять, а у них из этих мер помощи немецких ровно ноль. Вот. И он спрашивает, то есть правильно я понимаю, уважаемая фрау Меркель, что весь ваш евросоюзовский, значит, дискурс про то, что мы все едины и солидарны, с первого до последнего слова и с первого до сегодняшнего дня был абсолютной ложью. Потому что немецкий крестьянин, фермер, владелец ресторана и работник получает от Евросоюза не просто несопоставимо больше, а именно порядково больше, чем итальянский, французский, испанский, португальский свой коллег.
Вы самое слабое звено сразу вспоминается. Ну, что-то такое здесь. Просто да, так, да. Ну, может быть, знаете, логика какая? Но наши же правила были для понятного, свободного, богатого и мирного времени.
То есть, значит, мира. Когда мы все вместе, значит, зарабатываем, мы все делим поровну. А когда у нас кризис, то уважаемые немцы забирают все наше.
Слушайте, да это как в банальный кризис в семье, например, когда пары просто встречаются, у них конфетно-букетный период, и он даже может ей что-то купить. А когда они начинают жить вместе, и вдруг у кого-то возникают проблемы с деньгами, нет, каждый сам за себя.
Ну да, но тут в этот момент может и скалка, так сказать, появиться.
Хорошо, вот. А инструмент, ну тогда, а вы видите здесь как бы действительно глобальный какой-то слом будет дальнейший, ну, если мы про европейство наше говорим, европейскость?
Если про европейскость говорим, то, безусловно, Евросоюз ожидают большие-большие потрясения, потому что та тот урок крайней несправедливости распределения внутри ЕС. Страны, не Германия, скажем так, не то что богатые или небогатые страны, а не Германия, выучила очень хорошо. И если раньше разговоры про то, что немцам, так сказать, достается в ЕС все самое лучшее, а немцы на это говорили, а зато мы работаем, то теперь выясняется, что не работает никто, а получают только немцы. Из-за локдауна не работает никто.
Так, так.
Вот. И это, конечно, становится фактором внутренней повестки во всех странах ЕС, и мы видим, что поднимают голову восточноевропейские, значит, смутьяны ЕС, Венгрия и Польша. Они уже заблокировали бюджет ЕС следующий, и я бы не сказал, что они это сделали без симпатий со стороны стран, которые пока стесняются громко говорить, значит, против начальства. Вот. И для ЕС это все... Одновременно идут переговоры по Брекзиту, значит, с Британией, которые идут тоже очень тяжело. Вот. И ЕС, то есть я-то думаю, что для ЕС история с коронавирусным кризисом, с вакцинацией населения только начинается, а вовсе не заканчивается.
А интересно, кстати, последствия политические вот этих вот, ну, таких локальных пока что еще бунтов против антикоронавирусных мер. Мы видели, в Берлине разгоняли людей, в Белграде это было пару месяцев назад. Где-то еще сейчас не вспомню.
Я могу сказать, что это не локальный, это глобальный бунт.
Все-таки.
В каждом крупном городе Европы так. прошли те или иные столкновения. Вот, значит, в Лиссабоне сейчас вообще местные рестораторы устроили то, что по-русски мы любим называть словом «майдан». А именно установили, значит, палатки около Национальной ассамблеи и голодают там по поводу того, что предприятия сферы обслуживания в Португалии из мер предлагают просто, значит, ничего не делать. Да.
Так.
Вот. То есть более глобальной такой волны протестов, если говорить про Европу, я по одному поводу, да, не по разным поводам, а именно по одному поводу, история до сих пор не знала. И, естественно, речь будет идти о том, чтобы эти последствия этих протестов, те, кто протестуют, и те, кто недоволен, и те, кто обижен, имели какое-то политическое оформление и какое-то политическое представительство. Я прогнозирую рост вот того, что раньше называлось, то, что возникло после кризиса 8-9 года, популистская волна в Европе. Вот раньше это была волна, а теперь это будет что-то вроде цунами, там, такой девятый вал популистский, потому что общество везде, кроме, опять же, повторюсь, Германии, где людям просто раздали денег ровно столько, сколько они практически планировали заработать и в мирное время, да, вот общество везде, где они, где этого не получили, везде общество дико раздражены, дико разобижены и опять же, испытывают крайнее недоверие к своим политикам.
Но интересно, что на этом фоне прекратили, по крайней мере, в европейском информационном поле немножечко, ну так, придавать обструкции Швецию, которая не закрылась, которая работает, и, в общем-то, там трупы на улице не валяются.
Ну, трупы вообще на улице валялись только в пропаганде, как в марте, да, то в Перу они валялись, то в Южной Африке, то в Бразилии, вот, но на самом-то деле просто от Швеции уже утомились, и вот походя пнуть несчастную Швецию стало уже дурным тоном, теперь, значит, они пинают этих самых своих внутренних диссидентов, которые, значит, желают, зачем-то хотят работать.
И денег хотят.
Да, и будь они, значит, прокляты, в то время как наша драгоценная бабушка в своем доме престарелых в юношеские 100 лет подвергается чудовищной опасности.
Я, знаете, еще у кого-то видела, и мне показалось очень любопытно вот эта взаимосвязь, когда как раз люди, которые живут там во Франции, тоже критиковали Макрона за вот эти вот противоковидные меры, ограничения, комендантские часы. Дети тоже не ходят в школу, не ходят в кружки какие-то, и там, что говорят, цивилизационно что получается? Отнимаем будущее у молодежи во имя, значит, людей, которые уже достаточно пожили. Ну, как-то так получается. Я не знаю, это логично с вашей точки зрения, вот такая эмоциональная претензия к властям?
Ну, власти там что говорят? Это как раз власти нам то же самое и говорят. Что значит ценность жизни каждого пожилого человека несопоставимо выше, чем, значит, развлечения для молодых. Причем в развлечения для молодых власти с удовольствием вписывают школу, обычную жизнь, встречу с этими же самыми несчастными стариками за семейным каким-то праздничным столом и мероприятием. Как будто существует два разных общества. Это, значит, драгоценные старики, у которых есть ценность жизни, и некая молодежь, у которых есть ценность развлечений. Но это совершенно ложное развлечение, потому что на самом деле болеют-то и молодые тоже. И молодые у нас умирают от вполне излечимых болезней. И, например, молодой человек, заболев раком, сегодня имеет значительно худшие шансы на выживание, чем, например, год назад он же имел бы с этим же самым видом рака вследствие ограничения доступа к медицинской помощи вполне себе всех людей. Вот. И, естественно, это все больше и больше людей с этим начинает сталкиваться. Все больше и больше людей не могут получить медицинскую помощь. Все больше и больше людей, ну, как бы, начинают обижаться. Это что ж получается? Мы, значит, отдали нашу повседневность для наших замечательных стариков, но оказывается, наша повседневность — это не то, что мы в кино-то не пошли. Наша повседневность — это то, что дети не учатся, мы там не получаем никаких, значит, никакой медицинской помощи. И получается, что ощущение обманутости, что нас в марте в чем-то очень крупно обманули, рассказывая про то, что, сидя дома, ты спасаешь жизнь.
А сейчас не прояснили? И другой вопрос.
Вы прояснили, да, вы абсолютно правы.
Вот, сейчас мозговой центр вообще всей вот этой ковидной истории в мире – это что? Потому что, судя по заявлениям ВОЗа, тоже кидает то в одну, то в другую сторону.
Сейчас, так сказать, вот этого некого единой описательной концепции болезни нет. Я могу, ну, сказал бы, что правительства разных стран ведут тяжелые арьергардные бои. Каждый отбрехивается от своих диссидентов как может. Как бы, и уже интересно, что не происходит. То есть правительство ни одной страны не признает ковид-диссидентов части общества достойных общения. И они игнорируются. Никаких встреч с ними не происходит. Их, значит, в Берлине разгоняют водометами. В других странах просто действительно игнорируют. Там иногда разве что палками побьют чуть-чуть. Вот. Но дискуссия, пространство для дискуссии так и не появилось. Правительства очень раздражены. Правительства говорят: ну оставьте вы нас уже в покое, дайте 2 месяца, потерпите, мы вас всех уколем, как, и выйдете вы уже на свою чертову свободу, зачем она вам нужна?
Да, так.
Вот. В общем, ситуация крайне разогрета. Я думаю, что действительно, когда все выйдут на эту чертову свободу, политические изменения в Европе будут очень и очень серьезны.
Выйдут, но здесь же нужно еще понимать, что пропуском в этот мир может быть как раз-таки вакцина. А есть это все еще накладывается на тех людей, которые, возможно, будут и против, потому что это же даже не вакцина, как от кори, да, или там от оспы, один раз укололся и хватает на всю жизнь. А это же история как с гриппом.
Это мы не знаем пока. Это пока только рассуждение. Никто еще ни один, да, понятно, аденовирусные вакцины типа нашей гамалеевской, это как с гриппом, а какая будет вакцина МРНК типа Модерны или Пфайзера, вообще никто не знает, потому что это абсолютно новый тип препаратов. Угу. Ну, то есть никто не знает, что с ней будет дальше. Может, она на всю жизнь даст иммунитет, да еще и потомкам, значит, встроится.
Туда, так.
Туда, да, да, да. Это, ну, на самом деле, это тоже вполне себе реальный, так сказать, вариант. Вот, и тоже много, большое количество вакцинных препаратов, о которых мы ничего не знаем, что, опять же, тоже не способствует уверенности всех, всешней уверенности в завтрашнем дне и доверию, о чем мы начали говорить, продолжаем говорить, и вот заканчиваем говорить опять словом доверие.
Вот интересно просто, смотрите, вы разложили так очень все понятно по поводу Европейского Союза, а в Российской Федерации вы видите какой-то такой общественный раскол, или это все у нас немножечко размыто?
У нас, безусловно, размыто, прежде всего потому, что у нас сфера услуг значительно занимает меньшую долю внутреннем валовом, так сказать, продукте. И для нас, то есть для там Южной Европы рестораны – это все, что для России нефтянка, да, вот. Представьте себе, у нас бы кто-нибудь сказал: ну, сейчас кризис на рынке нефти, ну и пусть эта нефтянка, так сказать, и
поможет. Заморозится.
И черт бы с ней. А это примерно так говорят, значит, лидеры стран Южной Европы. Вот. у нас ситуация совершенно другая. Крупные предприятия пока, несмотря на всю, так сказать, тяжесть, не умирают. Но я думаю, что какие-то последствия к нам придут чуть позже. И прежде всего, когда эти же самые крупные предприятия поймут, что им совершенно не нужно такое количество офисных непроизводительных работников. И всех людей, которых они смогли отправить на дистанционку, они просто уволят. Потому что выяснится, что они им не нужны. И вот тут к нам придет то, что сейчас происходит в Европе в смысле общественных настроений.
Но, хорошо, а проблема монополизации, вот дискуссии, права на дискуссию в определенном ключе, она несет в себе какие-то проблемы, как у нас, так и за границей?
Слушайте, ну у нас полный либерализм, у нас там живой депутат Госдумы Онищенко может, значит, плевать в свою же сменщицу Попову по поводу коронавирусных мер. В Европе, в принципе, это невозможно. В Европе легитимные политики не позволяют себе критиковать запретительные меры. Кроме того, у нас каждый субъект федерации может набрать себе, так сказать, в супермаркете запретительных мер ровно тот наборчик, который ему необходим.
О, а в Башкирии, кстати, да, в Башкирии корпоративы же в Новый год разрешили, вот что.
Вот,
весь бомонд туда отправится.
Курултай, разные там мероприятия. Вот. Поэтому у нас, конечно, Россия, как это, значит, либералам, может, и будет резать слух, но показала в очередной раз, что при всех наших, значит, возможных недостатках у нас общество достаточно либеральное, власть к большинству общественных проблем относится спокойно и разрешает широкую рамку общественной дискуссии.
Да, но проблемы вы же описали, что, и мы с вами об этом в прошлый раз говорили, что как бы защита одной группы населения во имя частичного или полного лишения другой группы населения, я не говорю даже там к досугу, к работе или к учебе, а просто к медицинской помощи, это же тоже повод для разбирательства. Я понимаю, что, можно сказать, война все спишет. Но сейчас все-таки не война, как бы не хотелось отдельно взятым там представителям парламента, например, говоря, что мы на войне находимся.
Да, военная метафорика – это важная часть того, что, значит, власти у нас и в Европе людям презентуют. Вот. Но я думаю, что, безусловно, после того, как все уколятся волшебной вакциной и на секундочку произойдет успокоение, будут большое количество разбирательств против людей, которых сейчас называют ковид-бенефициары. То есть разного рода торговцы и производители ИВЛ, масками, лекарствами, значит, цемента для временных госпиталей и так далее и тому подобное. И это станет важным, в том числе политическим нервом момента, потому что, ну, те, кто стал беднее, они будут особенно остро относиться к тем, кто стал богаче, да еще, по их мнению, несправедливо богаче. Мы видим, что миллиардеры стали еще более богатыми людьми, это и к России, и ко всему миру относятся, а потом начнут смотреть, а кто, если не миллиардеры, кто еще стал богатыми людьми, потому что это обидно. Тебя с работы уволили, а твой, значит, сосед по даче 100 масок продал за 1 000 000 000 рублей. Да? Ну, это же невыносимо.
Вот здесь, да, интересно, вы про бенефициаров сказали, а с вашей точки зрения тогда вся эта история с снятием сливок, в том числе с ковидной историей, это еще на годы или до массовой вакцинации?
Это на годы. Это после массовой вакцинации только начнет перераспределение сливок. Это же как, знаете, в молочной продукции много же есть видов этой самой молочной продукции. Кто-то йогурт, кто-то сливки там. И все это начнет кипеть, пузыриться и, значит, отнимать друг у друга и так далее.
Это же именно, это как бы работает в две стороны. То есть, с одной стороны, власти требуют некой солидарности, потерпите, но с другой стороны и возникнет спрос в обратную сторону. А что вы нам за это? Берете ли вы на себя ответственность? Или каждый сам за себя, это нужно уже сейчас понять.
Слушайте, ну вот если бы я был депутатом Государственной Думы, вернее, кандидатом в депутаты Государственной Думы, так сказать, дарю бесплатный совет.
Давайте, прям 20 секунд.
Я бы сказал так, что инициатива 2021 года – это какой-нибудь сверхналог в 50% на все доходы, полученные в 2020 году от ковида значительных тем. Медицинское ли это оборудование, лекарства и так далее и тому подобное. Продавал лекарства, заплати там в 3 раза больше
налог. Любопытно, да. Надо это обдумать. Спасибо большое, Глеб, что были с нами. Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Далее новости. Юрий Будкин, я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.